Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Я восстановлю», проповедана 20 июня 1954 года, Де Мойн, Айова, США. Чудесное собрание было у брата Редигера, где он... Многие великие мужи стояли за одной кафедрой. Песня «Только верь» является моим лейтмотивом вот уже 8 лет. Пол Райдер, написавший ее, был пастором в Скинии после смерти брата Редигера. Я был прямо в комнате и слышал, как она приходила просто под вдохновением. «И верь, только верь, все возможно». Я знаю, что Пол сочинил эту песню, сидя прямо там, и он был дорогим другом, который ушел во славу. И пока мы сидели там, я знаю, что в тот вечер мы отлично проводили время. Вы, пятидесятники, или из Ассамблей Бога, видели статью, которая была написана о маленькой девочке, которая была слепой, знаете, и была исцелена тем вечером. Журнал «Мы народ» опубликовал ее в журнале «Мы народ». И, о, в ту ночь повсюду ходили разговоры о маленькой слепой девочке, которую я просто держал на руках, пока она не прозрела. И вот после того, как собрание почти закончилось, меня отвезли обратно, чтобы я немного отдохнул. А затем отвезли меня в отделение неотложной помощи, где некоторые, они не могли вернуться, чтобы за них помолились. Просто как бы вошел человек, который, должно быть, научил говорить мистера Вебстера. Он вошел и сказал: «Мистер Бранхам». Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Ох, мистер». Сказал: «У вас очень плохая грамматика». Я сказал: «Да, сэр, я это знаю». Он сказал: «Ведь вы говорите «не можу», «вдарил» и все такое». Я сказал: «Да, сэр, это почти все, что я знаю, как использовать». Он сказал: «Ну», он сказал, я сказал: «Ну, я был воспитан в бедности, нас было 10 детей, отец умер, и мне пришлось заботиться об остальных и моей овдовевшей матери». Он сказал: «Теперь это не оправдание, вы мужчина». Я сказал: «Да, сэр, верно». Но сказал я: «Теперь, поскольку Господь призвал меня к служению», сказал я молюсь за больных день и ночь, и у меня нет возможности. Он сказал: «О, вы могли бы», сказал, «например, сегодня вечером вы использовали слово «кофе-дыра». Сказал, «Вы сказали, люди, проходящие мимо этой кофе-дыры, с верой получат исцеление». Сказал: «Вы знаете, эта аудитория оценила бы вас больше, если бы вы сказали «кафедра». Я сказал, он как бы немножко подтолкнул меня к этому. Я сказал: «Брат, я не думаю, что это так». Я сказал: «Этим людям все равно, говорю ли я кофедыра или кафедра, просто чтобы я проповедовал Евангелие, жил правильной жизнью и производил то, о чем я говорю. Это ключ, я верю этому, верно». Что ж, сегодня днем мой сын сказал мне, что он собирается раздавать молитвенные карточки без 15:06. Поэтому вы, здешние люди, у которых есть родные, и вы хотите прийти, и чтобы за вас помолились, придите днем и получите вашу молитвенную карточку. Без 17:45, как сказал сын. И потом... Я хочу поблагодарить леди, которая, возможно, находится в здании. Сейчас темновато для меня, и я могу видеть только часть в том направлении. О, я вижу, но не могу разобрать лиц. Я бы поискал леди, сидящую здесь, если бы я... Не думаю, что я мог бы ее узнать. Этим утром я завтракал в кафе, мы с женой. Там сидели 4 или 5 леди. Но я знал, что они были христианками, но я не знал, что они знали меня, потому что они молились перед тем, как они ели. И вот несколько минут назад ко мне в комнату зашел мужчина и дал мне маленький конверт, в котором было $10, и это пожертвование для поездки за границу. Сказал: «Мы сегодня утром встретили вас в кафе. Если сестра здесь, я хочу сказать ей огромное спасибо, и пусть Господь благословит вас, мои дорогие сестры». И она обратилась с просьбой о молитве от церкви, а не из другого штата, за маленькую девочку или ребеночка с церебральным параличом. Это родовая травма. Мы сделаем это, сестра моя. И я прошу церковь сделать это. И не только это, но у меня будет ваш адрес. И я не знал, в каком отеле вы были, и как вам позвонить. И я благодарю вас. И сейчас у меня есть возможность сделать это. И не только это, но я пошлю вам платочек, над которым только что помолился. Вы получите его через день или два по почте. Пусть Господь весьма благословит вас. И вот сегодня вечером мы, возможно, вернемся, чтобы снова провести молитвенную очередь сегодня вечером. Вчера вечером я пытался попробовать кое-что новое, и, похоже, мне не стоит так долго испытывать ваше терпение, пробуя то или другое, но я стараюсь достичь как можно больше людей. Так много людей постоянно бросают мне вслед, что я достигаю недостаточное количество людей. Это, возможно, правда. Я слышал, как они говорили, что брат Робертс... Я полагаю, брат Робертс посещал этот город, я видел его статью. И, возможно, многие из вас присутствовали на собраниях брата Робертса, замечательного, доблестного солдата Божьего, брата Робертса. Я люблю его настоящей христианской любовью. И они сказали: «Ну, брат Робертс помолится за 500, пока вы молитесь за одного». Что ж, может быть, это и правда. Но брат Робертс совершает то, что Бог сказал делать ему. Я совершаю то, что Бог повелел делать мне. Это правда. А вместе мы сотрудники во Христе Иисусе. И на собраниях брата Робертса точкой соприкосновения является возложение рук на больных. И он получает чудесные результаты для нашего Господа. И Бог с братом Робертсом. Бог любит брата Робертса, и это проявляется в служении, которое он ему дал. И он также повсюду с другими братьями, которые служат. И у нас великолепное общение друг с другом. Так вот, у брата Робертса такой способ молиться за больных. Мой? В пророческой очереди. В распознавании присутствия Господа Иисуса Христа. Во время моей африканской кампании было 5 человек, которые проходили через платформу, и 25 тысяч были исцелены при одной молитве, понимаете? Понимаете, когда они увидели и узнали, что там было присутствие Божье, это все решило. Они просто поверили этому и приняли это, и сделали именно так, как я им сказал. Главное, друзья христиане, если у меня есть какое-то влияние, я хочу использовать его. Это лучшее, что могу для Его славы. И прежде всего я хочу быть честным. Я хочу, чтобы мое слово было верным. И вы обнаружите, что чем более правдивым и искренним вы будете, тем лучшим вы будете перед Богом. И вот для чего это нужно. Это для подтверждения того, что весть, которую я сказал вам, что Иисус воскрес из мертвых и живет сегодня среди нас, это для того, чтобы вы поверили в это и приняли Его как своего Исцелителя. И когда вы сделаете это, я просто уверяю вас, что вы довольно скоро напишете мне письмо. Все закончилось, верно? И вы сделаете это, потому что так и должно быть. Однако, Господь, я чувствую, что, возможно, когда вернусь из-за границы, я смогу провести несколько собраний, просто молясь за больных. Вы не можете смешивать это вместе. И вчера вечером я пытался. И прежде чем я добрался, люди, прежде чем добраться до меня, спрашивали меня: «Скажите, если я...» Видите ли, вы получите это прежде чем... Вы вряд ли сможете это смешать. Ты должен с самого начала отделять для этого целое собрание. Если я это делаю, то не использую развлечение, либо в целом использую его для этого. Итак, да благословит вас Бог. Я стою здесь, забираю ваше время, а вы потеете в этом жарком здании. И вот сегодня днем это будет недолго, если Господь желает. И у кого есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли со мной небольшое пророчество, которое было дано одному из пророков Ветхого Завета. Иоилю. И давайте прочитаем первые пару стихов из Иоиля, а потом повисим на ветке. А после этого пойдем и прочитаем окончание, а потом, возможно, возьмем оттуда тему и поговорим с вами просто несколько минут, если Божья воля. А затем я буду следить за своим временем, чтобы у всех вас было достаточно времени, чтобы добраться домой, поужинать и вернуться обратно. И я хочу поблагодарить брата Митчелла, я думаю, что его здесь нет, и всех, кто пригласил меня приехать. Я так тосковал, чтобы побывать на небольшом собрании и приехать сюда на съезд. Это не служение исцеления, это съезд. Мы рады быть здесь, чтобы помочь и сделать все, что мы можем на этом собрании. Так вот, у Иоиля, в первой главе Иоиля, мы читаем такие слова, вот это. «Слово Господа пришло к Иоилю». Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши, или даже во дни отцов ваших? Расскажите об этом вашим детям, и пусть ваши дети расскажут своим, а их дети — следующему поколению. То, что осталось от гусеницы, ела саранча. Что осталось от саранчи, ел червь. Что осталось от червя, ел жук. Похоже, там было все пожрано. Теперь давайте возьмем 13 стих той же главы. «Припояжьтесь и плачьте, священники! Рыдайте, служители алтаря! Придите, лежите всю ночь во вретище, служители моего Бога! Потому что хлебное приношение и возлияние прекратилось в доме моего Бога! Объявите пост! Созовите торжественное собрание! Соберите старейшин!» и жителей этой страны, в дом Господа вашего Бога, и взывайте к Господу. А затем продолжим во второй главе. Похоже, там так темно и горько. Давайте прочитаем здесь развязку и возьмем тему из 25, 26 и 27 стихов. «Я восстановлю вам за те годы, которая пожирала саранча, червь, жук, гусеница и великое войско, которое я послал на вас. И вы будете есть до сытости, будете удовлетворены и прославите имя Господа Бога вашего, который дивно поступил с вами, и мой народ никогда не будет посрамлен. И узнаете, что я посреди Израиля, что я Господь ваш Бог, и нет другого, и мой народ никогда не будет посрамлен. Итак, склоним наши головы на мгновение, чтобы поговорить с Ним, автором. Отец, сегодня мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Твое возлюбленное дитя, который искупил нас от греха и дал нам в этот день привилегию восседать вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Теперь вот эти слова. Я просто читал и изучал их в последние несколько дней. Какой это замечательный текст! Я сейчас молюсь, чтобы Ты помог незнающему, что сказать, чтобы Ты даровал слова, и пусть все наши сердца вместе будут благословлены, а слова будут орошены Святым Духом. И пусть многие здесь сегодня, из пожилых святых людей, которые прошли долгий путь, пусть мы ухватим сейчас видение близкого явления Господа, вернее, скорого явления Его пришествия. И пусть сегодня днем те, кто еще не христиане, примут Христа как своего личного Спасителя. И пусть те, кто тепловат, кто просто принадлежит церкви, но не является христианином в сердце, пусть им станет стыдно за себя, и они придут и полностью сдадутся и примут крещение Святым Духом, ибо мы просим об этом во имя Христа. Аминь. Здесь, в книге пророка Иоэля, знамение, которое он видел, было связано с... выглядело как дерево, или наследие Господа всегда представлялось виноградной лозой или деревом. Полагаю, что в Ветхом Завете это называлось виноградной лозой. И мы слышали, что Иисус об этом много говорил в Новом Завете. Он сказал, когда вы увидите, как на смоковнице распускаются почки и на всех других деревьях, знайте, что время близко. Говоря о втором пришествии Христа, что близко время, когда на деревьях начинают распускаться почки. Также в Ветхом Завете мы находим два дерева, дикую маслину и культурную маслину, и как это масло приходило через трубки из тех деревьев в светильники или подставки для ламп. Затем мы снова обнаруживаем, что Иисус ссылается на это в Новом Завете. И в книге Откровения мы снова видим это в виде виноградной лозы или дерева. А Израиль был Божьей виноградной лозой. И все, о чем мы говорим, и все сегодня... Так вот, мы живем, по моему искреннему пониманию, и я бы ничего такого не говорил, друзья-христиане, если бы действительно не верил, что я понимаю то, о чем говорю. Потому что знаю, что я в общении с миром повсюду, примерно с 10 миллионами людей. И они видят эти вещи, которые Святой Дух говорит ночью и днем, и как они сбываются. Если они наблюдают за мной, говорящим о чем-то, и цепляются за слова, которые были... Так что я очень осторожен в том, что говорю. Что я бы сказал, зная, что это может на чьем-то пути быть камнем преткновения. Но если я верю чему-то и знаю, что это истина, и не сказал бы этого, тогда Бог возложил бы на меня ответственность за это в конце времен. Так вот, все, что мы видим происходящим сегодня, на земле нет ничего нового. Все было раньше. И если вы заметите, то день, в который мы живем, это день различных культов, измов и всего прочего. Эти вещи не новы, они всегда были такими, они существовали в различных формах. Но иногда я говорил, что возвращаясь из-за границы, вместо того, чтобы провести просто короткое собрание, я старался готовиться так долго. Но теперь, с Божьей помощью, я хочу сделать вот что. Я хочу вернуться, назначить собрание и оставаться на 6 или 8 недель, прежде чем уеду. Просто оставаться на месте, пока Бог скажет, что этого достаточно, и учить на какое-то место из Писания. Так вот, эти духи, которых вы видите движущимися, что угодно сегодня, в правительстве, в церкви или где бы ни было, это контролируется духом. Организации контролируются духом. Церковные организации контролируются духом. Церкви контролируются духами. Индивидуумы контролируются духами. Нации контролируются духами. А дух был создан до того, как были созданы космические материи и жизнь. Бог сотворил человека по своему собственному образу, прежде чем вложил в него пять чувств. Мы все знакомы с этим. Первый Божий человек был сотворен по его подобию. Был духовным человеком, не плотским. И он сотворил их, мужчину и женщину. И в книге «Бытие» все начинается. А в книге «Откровений» это заканчивается. Прекрасная картина, если вы займетесь ее изучением. И по вдохновению Божьего ангела-проводника, который должен... Я служил Богу через... Или Он послал его, чтобы вести меня. Это было через него, по слову, и ни разу Он не сказал мне что-либо, что противоречило Божьему слову. Если это... Что бы ни было, Библия говорит, если ангел с неба будет проповедовать что-либо другое, да будет проклят. Это должно быть в соответствии со словом. Затем в книге «Бытие» английское слово «генезис» означает «начало». Вот откуда все началось. А затем это заканчивается в «Откровениях». И если вы посмотрите на эту картину вплоть до Нового Завета, от «Бытия» до Нового Завета, у нас есть совершенная картина всего, что есть сейчас. И всего, что будет. И всего, что уже было. Они вырастают, как виноградные лозы и тому подобное, из земли. Они прокладывают свой путь через каждую эпоху, пока не окончится и не перейдет в семя в Откровениях. От бытия к Откровениям. И мы видели это на протяжении Ветхого Завета и в день Нового Завета, завершающийся, когда в Библии все в совершенстве, в тройках, как Отец, Сын, Святой Дух, оправдание, освящение, крещение Святым Духом, вода, кровь, Дух и все эти вещи. 3, 7, 12, 24, 40 и 50 – это Божьи числа. Вы это понимаете. 40 – это Его искушение, а 50 – это Его юбилей. И о, вы понимаете это, вам об этом говорят ваши пасторы. Но теперь, если вы будете внимательно наблюдать, как они прокладывают свой путь, вы увидите духов, которые действовали в те дни, проходя через Ветхий Завет, проявляясь в Новом Завете, и пророки Нового Завета предсказали, что они будут действовать в эти дни, в которые мы живем сейчас. Потому что это та же самая лоза, которая всходит в книге «Бытие», растет, приходит к концу и переходит в семя в Откровениях. Так вот, в начале, когда Бог сотворил человека по своему образу, первый человек, Адам, был человеком, подобным Богу. Он был человеком-духом. Затем, позже, мы находим, что после того, как Он сотворил человека по своему подобию, некому было возделывать почву, поэтому Он вложил в человека пять чувств, чтобы связываться со своим земным домом. Вот где человек пал. Так вот, у Адама была помощница Ева, и Ева дала рождение двум сыновьям. Первым сыном был Каин, вторым сыном был Авель. Теперь, когда в мир приходят еще два человеческих существа, тогда после Адама и Евы появляются еще два духа, чтобы овладеть этими человеческими существами, потому что они не смогли бы жить без духа. Итак, есть эти первые двое, с которыми я хотел бы разобраться сегодня. Это те два мальчика и их духи. Теперь, если вы что-то видите, просто для примера, как Вавилон. Вавилон появляется в Бытие. Просто даю вам кое-что, что вы сможете понять. Вавилон появляется в Бытие. Чем был Вавилон в начале? Вавилон был первой системой идолопоклонства. Это было человекопоклонство, и поклонялись человеку. Его звали Нимрод. Он был потомком Хама. После этого появляются Син, а затем жена Сина. И она начала осквернять безнравственностью и так далее. Потом они поклонялись корням, виноградным лозам и так далее, как образом в храме, но в Вавилоне. Вавилон появляется в Бытие как развращенное место. Он появляется во времена царя Навуходоносора, во времена Даниила, как развращенное место. Затем он появляется в Откровении, как место, ведущее в погибель. Это верно? Начинается в Бытие, проходит через всю книгу и заканчивается в Откровении. Так вот, когда родился Каин и родился Авель, было два сына, два мальчика, и у обоих из них был дух. И один был противоположностью другого. Сейчас я нахожусь здесь, возможно, перед дюжиной или более церквей, и я не стал бы преподавать учение, которое противоречило бы тому, что вы слышали. У меня есть свое мнение о том, чьим сыном был Каин, и откуда взялась эта злая жилка. Это не могло исходить ни от Бога, ни от Адама, потому что он был злым изначально, он был рожден злым. Являясь немного кальвинистом, я верю в божественное предназначение и предопределение, и так далее. И я вижу, что Каин был рожден злым, а Авель был рожден праведным. Авель, конечно, по праву является сыном Адама. И вот оба мальчика, когда они были изгнаны из Эдемского сада, после греха их матери, и была изгнана из Эдема, они были предоставлены сами себе, и они увидели, что по мере того, как они росли, они старели, и они были обречены снова обратиться в прах земной. И теперь я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Многие из нас смотрят на Каина, как на какое-то чудовище. Но я не знаю, этот человек, если вы посмотрите на него с точки зрения морали, как на того, кем он был с религиозной точки зрения, он был неплохим парнем. Каин был далек от того, чтобы быть коммунистом. И Каин не был неверующим. Каин был верующим. Он был поклонником Бога. И он был верным членом церкви. Итак, мы собираемся защипнуть углы. Пусть Святой Дух доставит сейчас слово прямо в ваше сердце, где ему предназначено быть. Так чтобы вы знали, что если я никогда вас снова не увижу, в судный день я хочу быть свободным от крови всех людей. Я не уклонился, как сказал апостол в древности, от того, чтобы возвещать весь замысел Божий. Так вот, наблюдайте, как эти два духа, которые на этих мальчиках появляются здесь, в Бытие, и наблюдайте, как это заканчивается в Откровении. И давайте в течение нескольких минут проведем через Библию эти две виноградные лозы. Я помещу Каина с моей левой стороны, Авеля с правой. Так вот, и теперь оба этих парня были религиозны. Оба они были поклонниками Бога. Итак, помните, Каин построил жертвенник Господу. Другими словами, у него была церковь. И если членство в церкви — это все, чего требует Бог, то Каин был просто как... просто таким же хорошим человеком, как Авель, и таким же праведным, как Авель, если Бог требует от человека только хождения в церковь. Каин ходил в церковь. Ладно, вы говорите, подожди-ка минуточку. Хорошо, Каин тоже был поклонником Бога. Понимаете ли вы, что вы могли бы принадлежать к церкви и поклоняться Богу, и все еще не быть христианином? Каин в начале. Так вот, не обижайтесь на меня. Просто минутку, посидите спокойно. Давайте посмотрим на это через Писание. Понимаете? Вот, в начале Каин был поклоняющимся, верующим. Ну, брат, ведь ты сказал, если человек верит в Господа Иисуса Христа... Правильно, это верно. Но Каин был верующим. Он пришел поклониться Богу. И не только это, он вносил большой вклад в церковь. Он приносил в церковь пожертвования. Он построил рядом с садом, где был херувим с мечом, возможно, у восточной стороны ворот, и с пламенем, движущимся туда-сюда, чтобы держать их подальше от дерева жизни. Возможно, оба парня пришли туда и построили алтарь или церковь, место поклонения. И Каин построил такой же хороший жертвенник, а возможно, более красивый жертвенник, чем Авель. Он пришел со своим даром и поклонялся Богу точно так же, как это делал Авель. И если Бог принимает единственно веру в Него, поклонение Ему, членство в церкви, жертву, ведь сегодня мы назвали бы Его признанным христианином. Но как далеко мы ушли от Слова Божьего? Этот человек был поклоняющимся. Он пришел не зря, он хотел спасти свою душу. Он пришел с искренностью сердца и пал ниц, чтобы найти благоволение у Бога. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что он делал. Он принес плоды полей. Возможно, он положил на алтарь лилии, возможно, сделал его красивым, потому что был земледельцем. А пастух или не пастух, а земледелец – это труженик земли. И взгляните, имея сатанинскую природу, он пытался сделать все таким красивым, чтобы угодить Богу. Это именно то, как сегодня поступают наши церкви. Так вот, я здесь не для того, чтобы громить церкви. Я верю в каждую из них, и я люблю церкви. Но, друзья, когда что-то идет неправильно, и вы видите нависшую опасность, лучше предупредить церковь, чтобы они не шагнули в это. Итак, Каин был поклонником, и он пришел и принес свой дар. Возможно, на алтаре лежали огромные лилии. Недавно я разговаривал со служителем, и он сказал: «Брат Бранхам, моя паства, — сказал он, — я хотел бы заставить их приходить в церковь». Он сказал: «Каждую Пасху они все собираются, чтобы показать свои новые шляпки и новую одежду. Они все приносят лилии и кладут их на алтарь. Я всегда желаю им счастливого Рождества, потому что до следующей Пасхи они больше не вернутся». Я сказал: «Потому что они просто церковные члены, они рожденные заново. Вот в чем причина. Человек, который рожден от Духа Божьего, любит ходить в церковь больше, чем есть свой ужин, когда он голоден. Духовный человек должен быть накормлен внутри. Если этого человека не покормить, он умрет. Если внешнего человека не накормить, он умрет. И также будет с внутренним человеком, его нужно накормить». Библия говорит, и Иисус сказал сатане в споре: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Вот как живет человек. Не одним хлебом, но Словом Божьим живет человек. Его внешний человек живет хлебом, его внутренний человек живет хлебом Божьим. Хорошо. Обратите внимание на это сейчас, по мере того, как мы продолжаем. Итак, Каин пришел и принес свою жертву. И, кстати, Бог не хочет, чтобы на алтаре были лилии. Он хочет, чтобы на алтаре были грешники. Богу не нужна ваша лилия. Ему нужны вы. Вы – личность, которая должна быть на алтаре. Как бы то ни было, а сегодня это так. И мы заметили, что сатана в начале, в истоке, в первоначальном состоянии был полон помпезности. Он искал чего-то, лучшего царства, чем у Михаила, поэтому он отправился на север и установил царство, более великое, более красивое. Разве вы не видите, как обманчива красота? И как наши церкви сегодня смотрят на то, кто может построить самую большую церковь, кто может сделать лучшие скамьи, кто может сделать, собрать лучше одетую толпу, более почетных людей в городе, которые придут, это все от дьявола. После этого вы можете на меня сердиться, но когда я встречу вас на суде, вы узнаете, что я говорил вам во имя Господа, верно? Мы больше не можем смиряться. У нас должно быть что-то большое, утонченное и лучшее, и все такое. И мы знаем, что эти вещи приходят от сатаны, всегда приходили. Это было на небесах. Вот почему он был изгнан. Это то, что он делает здесь, на земле, захватывая церкви и обманывая их. Бог не обитает в больших зданиях. Он не обитает среди красиво одетых людей. Ему это не нужно. Он хочет обитать в смиренном сердце. Аминь. И слишком плохо, что мы, люди святости, пятидесятники, становимся такими чопорными, забывая об этом. Аминь. Я не говорю «аминь» самому себе, но «аминь» означает «да будет так», я верю этому. Заметьте, потом, когда... Не только это, но он пришел и поклонялся. Какое-то время назад я разговаривал с внушительным фундаментальным братом. Он сказал: «Что больше может сделать человек, чем верить?» Я ответил: «Это все, что он может сделать, но Бог может сделать больше». Он сказал: «Авраам поверил Богу, брат Бранхам, и это вменилось ему в праведность». Я сказал: «Это правда, но он дал ему печать обрезания как подтверждение его веры». И я сказал: «Если вы не получили Святого Духа с тех пор, как уверовали, то Бог никогда не подтверждал, что он принял вашу веру, потому что крещение Святым Духом – это подтверждение, что Бог принял вашу веру». Аминь. Так вот, что же такое обрезание сегодня? Это Святой Дух. Бог обрезает наши сердца Святым Духом. В былые дни это было сделано по плоти руками, но сейчас это делается Святым Духом. Когда мы правильно верим в Господа Иисуса Христа, Бог дает нам Святого Духа, как подтверждение, что наша вера засчитана перед Ним и вменена нам в праведность. Он никогда еще этого не признавал без Святого Духа. Так вот, этот брат был моим хорошим братом-баптистом. Сказал, ты получаешь Святой Дух, когда уверовал. Я сказал, брат, в Деяниях, 19 главе, Павел проходил мимо хорошей группы баптистских братьев. И он спросил, приняли ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали? С тех пор, как уверовал, получил ли ты Святой Дух? Святой Дух – это подтверждение, что Бог принял твою веру. Аминь. Итак, Каин был верующим. Посмотрите на этот дух. С чего это началось? Где это началось, религиозный дух? Многие сегодня пытаются. Я слышал служителей в эфире, пытающихся сказать, что коммунизм – это антихрист. Ох, брат, я не всезнайка, я не хочу им быть, не дай Бог. Но это чисто религиозное невежество. Да ведь коммунизм ничего не имеет общего с антихристовым духом. Иисус сказал в 24 главе Святого Матфея, «Два духа будут так близки, что это обмануло бы даже избранных, если бы это было возможно». Антихрист – это религия, а не антирелигия. Антихрист – это просто так близко. Иуда был одержим антихристовым духом и прошел с Иисусом почти до Пятидесятницы. Ликовал, изгонял бесов, восклицал и великую радость испытывал. Но когда пришло его время получить Святой Дух, он показал себя во всей красе, каким он был. Обратите внимание, Каин, религиозный человек, поклонялся Богу, подошел, положил свою жертву, отошел и сказал, «Господь, прими мою жертву! Все это сделал я, и ты знаешь, как я почитаю тебя, и как в тебя верю. Посмотрите, каким он был религиозным. Господь, я построил тебе церковь, и я вложил в нее свои деньги, и я щедро жертвую. Я поклоняюсь тебе каждый день с искренностью и непорочностью моего сердца. Ты меня знаешь, и я поклоняюсь тебе». А Бог отверг его. Так вот, если Бог почитает только церковное членство и праведного человека, смотрящего в лицо Бога и поклоняющегося, если Бог почитает это и это его требование, тогда он был бы несправедлив, осудив Каина после того, как Каин сделал все это. Это совершенно верно. Но Писание говорит, есть путь, который кажется человеку правильным, но конец его – путь смерти. Так что будь осторожна, церковь. Пока вы живете в эти последние дни, и всплывают эти вещи, и эти духи подходят к развязке, и пшеница, ячмень, и виноградные лозы, и все это подходит к развязке. Я слышал недавно, как кто-то осуждал период Лютера и период Уэсли. Это была виноградная лоза, точно такая же, как церковь сегодня. Но дело в том, что тогда они только распускали листья, сейчас она приносит плоды. Виноградная лоза выросла, та же самая церковь. То, что составляло листья, все еще остается листьями. Но все это образует лозу. Как пшеница, прорастающая среди сорняков. И пшеница дает эти. Пшеница приносит свои плоды, а сорняк приносит свои. Мы в конце времени. Мы живем в последние дни. Обратите внимание на этого товарища. Затем Авель. Он не пытается быть причисленным к Богу по делам или по какой-то справедливости, но по Святому Духу, открывшему ему, что это не плоды или яблоки лишили нас Эдемского сада. Это была кровь. Жизнь заложена не в яблоках, жизнь заложена в крови. И он привел Агнца, вокруг шеи которого было намотано немного конопляной веревки. Или нет, я полагаю, у них не было конопляной веревки. Возможно, виноградная лоза была обвита вокруг его шеи. Привел его и повалил на камень. В этом нет ничего красивого. Взял его головку, откинул ее назад и отрубил острым камнем. И когда ягненок блеял, истекал кровью, и белая шерсть была залита кровью, и бедный маленький Агнец умер, Бог посмотрел вниз и сказал, «Это верно, Авель?» Он был оправдан своей верой в Бога. О чем говорит этот Агнец? Он говорит, что каких-то 19 сотен лет назад, когда Агнец Божий был отведен на скалу веков, и там, с плевком, свисающим с его бороды, свинцом на его челе, с кровью, стекающей по его плечам, с окровавленными прядями, с которых капала кровь, взывал, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Помните, Авель умер на алтаре со своим Агнцем. И каждый человек, который приходит ко Христу, должен умереть на том же самом алтаре, что и Иисус Христос, на алтаре самопожертвования, забывая свои собственные пути, забывая свои собственные доводы, беря Слово Божье и говоря, «Это Твое Слово, Господь, я Ему верю», и умереть там, как Авель умер на камне со своим Агнцем, который до этого умер вместо Него. Мы умираем во Христе на Божьих жертвенных алтарях. Вот это да! Это дает мне чувствовать в некотором роде религиозный подъем, когда я думаю о том, что Бог пролагает путь. Там, где я не могу спасти себя, Бог прокладывает путь через Христа, не делами, чтобы никто не хвалился, но принимая это верой. И Иегова Бог не спосылает Святой Дух, ставя на это печать в подтверждение. Запечатан до каких пор? До дня вашего искупления. Ефесянам 4:30. Аминь. Теперь, посмотрите на ту растущую виноградную лозу. Это началось прямо там, с тех двух духов, от тех парней. Это продолжается, хорошее и плохое, на протяжении всей Библии. Даже в ковчеге были голубь и ворон, сидевшие на одной жердочке. Голубь может сказать: «Я могу летать». Ворон говорит: «Я тоже могу». Один может призывать, другой тоже может. Но и выпустила одного, и он был доволен, ворон. Полетел на те трупы и ел их. Но когда он выпустил голубку, она не могла найти покоя ногам своим. И она вернулась и постучала в дверь, чтобы войти. Когда человек рожден от Духа Божьего, семя Божье пребывает в нем. Все желание греха забирается. И вы хотите мне сказать, что люди могут ходить здесь каждый день, совершая то, что они делают, и еще говорят, что рождены от Духа Божьего? Ваши плоды осуждают вас. Что сегодня происходит с Пятидесятнической Церковью? Мы перестали учить этим вещам за кафедрой и приняли что-то другое. Вот почему мы становимся накрахмаленными, а Дух Божий огорчается из-за нас. Раньше у нас было стародавнее собрание Святого Духа, где мы опускались на пол, взывали и умоляли, а сегодня мы утвердили какие-то светские мероприятия, как остальные церкви. Аминь. Это правда, и вы знаете, что это правда. Заметьте, голубь не мог найти покоя. Почему? Голубь не может питаться такими вещами. Тело голубя устроено иначе, чем тело вороны. Голубь – это единственная птица, у которой нет желчи. Если бы он съел такое, это убило бы его. У него нет желчи, чтобы переварить это. И когда Дух Иисуса Христа входит в человека, он дает ему крещение Святым Духом, это делает его новым творением. Это забирает из него желчь, и он больше не желает вещей мира. Они прошли, и все становится новым. Он – новое творение. Дело не в том, могу ли я удержаться или нет. Дело в том, удержался ли он. Во всяком случае, это не я, это он. Это не вы, это Христос. Дело в том, что нам становится стыдно, как сказал Иаиль. Людям стыдно проводить старомодные собрания, как это было у нас раньше. Мы боимся, что кто-нибудь, сидящий рядом с нами, услышит, как мы говорим «Аминь». Мы становимся чопорными, ритуальными, безразличными. Это плачевное состояние, в котором оказалась церковь. Обратите внимание, понаблюдайте за этим духом. Хотелось бы иметь больше времени, чтобы пройтись по многим вещам. Давайте на несколько минут перейдем к Израилю в их путешествии. Израиль, когда они вышли из Египта, какой здесь прекрасный прообраз этих двух духов. Израиль был междуинаминационным. В то время у них не было земли, которую они могли бы назвать собственной. Поэтому они обитали в шатрах по всей той земле. А Моав, земля моавитская. Когда они хотели пройти через ту землю, Давид Моав им не разрешил. Так вот, Моав был братом Израиля. Моав был, произошел от дочери Лота, один из их сыновей, рожденный от отца, и оттуда появилась страна Моав. Теперь заметьте, человек может быть очень основательным в своем учении, он может быть даже искренним в своем сердце. Я надеюсь, что это проникает глубоко. Хочу, чтобы было так. Но если Бог не подтвердит это, то ничего хорошего не выйдет. Бог подтверждает. Бог всегда, от начала, от Авеля вплоть до окончания здесь, в Откровении, вы узнаете, что Бог подтверждает свою церковь знамениями и чудесами, как верующих. Среди верующих всегда есть чудеса и знамения. Иисус сказал в 16 главе Святого Марка, «Эти знамения и чудеса будут сопровождать их до окончания мира. Те, кто верует и крещен, спасены будут. Кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать знамения. Во имя Мое они будут изгонять бесов, говорить новыми языками. Если будут брать змей или выпьют смертоносное, это не повредит им. Если возложат руки на больных, те выздоровеют. И сегодня в церкви вы проповедуете это учение. Они принимают за подтверждение тот факт, что человек ходит в церковь, тот факт, что он хороший, тихий, религиозный человек, платит десятину, поддерживает церковь, верит в церковь. Брат, это вообще не знамение. Это знамение мира. Но Божье знамение – это то, о чем Он сказал. Аминь. Вот Израиль проходит по пустыне, идя Божьим усмотренным путем. Аллилуйя. Если я стану немного эмоциональным, вы простите меня? Все, что лишено эмоций, мертво. Когда-то я был мертв, но я ожил, оживлен Христом Иисусом. Когда-то однажды я ходил в этих старых формалистских порядках, Господь вывел меня из них. И вот теперь приходит Каин, фундаменталист. Если Бог принимает только фундаментализм, то Каин был таким же фундаментальным, как и Авель. Когда он пришел поклоняться, жертва, алтари и религия, Каин был таким же фундаментальным, как и Авель. И если Бог принимает только искренность, фундаментализм, то Каин был бы оправдан. Но Бог подтверждает верующего знамением. Обратите внимание, вот Израиль марширует, и вот они пришли к земле Моава и хотели пройти. А у тех в земле Моава был пророк. Это был Валаам. Валак был царем. И Валаах послал в Моав за главным представителем церкви. Он сказал, «Пойди и прокляни этот народ, который выходит из Египта как полчища, чтобы они не проходили через эту землю. Он не позволил бы им пройти через эту землю. Сойди и наложи на них проклятие». И затем обратите внимание, когда этот проповедник собрался идти, Святой Дух сразу сказал ему не ходить, поскольку он услышал, что среди них была всевозможная неразбериха. Они женились, вступали в смешанные браки, и все остальное было, и злое, что у них было, потому что они побывали в землях язычников. И Валак, будучи, или вернее Валаам, великий муж искренне думал, что Святой Бог, каковым и является Бог, проклянет такой народ, как этот. Но он не смог увидеть знамение над Израилем, Божье подтверждение, битая скала и медный змей, совершение искупления за их грехи. И он пошел, а на его пути Святой Дух встретил его, и, мол, проговорил на незнакомых языках и повернул его, попытался развернуть его. Бог проговорил через мула. Представляете, мул повернулся и заговорил на английском или на любом другом языке, каким-то голосом он проговорил к пророку. Хорошо, видите Божье знамение? Не будьте слепы, держите глаза открытыми, ущипните немного свою душу. Заметьте, и когда он сошел туда, вот оно, вот самая шокирующая часть. Когда Валаам сошел, он был фундаменталистом, но на этой стороне. Здесь же Израиль, по эту сторону, один подтвержденный, другой фундаменталист. Так вот, обратите внимание, Валаам в своем поклонении был таким же фундаментальным, как и Моисей. Валааму потребовалось 7 алтарей. Это то, что Бог требовал от Моисея. Он требовал 7 чистых жертв, тельцов, и не только это, но 7 баранов. Баранов, что говорило об их вере, что грядет Иисус. Агнец, овен, овца мужского пола. Понимаете, он поместил это. Он такой же фундаменталист. Теперь, когда это становится фундаментальным, там внизу, в долине, лагерем стоял Израиль. И у них были их 7 жертвенников, с 7 жертвами, такого же рода жертвы. Эта группа здесь, другая группа здесь. Те же алтари, те же жертвы, те же обряды. Брат, если Бог принимает фундаментализм, тогда Он должен принять этого человека, точно так же, как Он принял того. Сегодня вы поговорите с фундаменталистами, которые не верят в божественное исцеление. Поговорите с фундаменталистами, они не верят в крещение Святым Духом, со знамениями и чудесами. Будьте осторожны в том, как вы с ними разговариваете. Они говорят, мы верим в смерть, погребение и воскресение. Мы верим во второе пришествие Христа. Они проповедуют это. Этим народ был развращен, а евангелисты пошли повсюду, проповедуя это. И они удивляются, почему у нас не может быть пробуждения. Это потому, братья, что мы проповедуем это неправильно. Я никто, чтобы говорить это, но я знаю, что то, что говорит Слово Божье, истина, это верно. И если бы они перестали просить людей вставать и говорить, я приму решение, что я встану и приму решение. Или поднимать руку, чтобы сказать, что они собираются служить Господу. И если бы они отводили их к алтарю и позволяли им молиться там, пока не получат крещение Святым Духом, люди бы оставались постоянными. Но как они собираются это сделать, когда они просто говорят, поддавшись кратковременным эмоциям, поднимают свои руки? Я видел, как люди и в молитвенной очереди делали то же самое. Но после этого позвольте дьяволу атаковать их хорошим тяжелым страданием, они отступят и скажут, мне не удалось это получить. Тот, кто знает, где он стоит, знает, что он побывал в присутствии Божьем. Скажет, убирайся прочь, сатана, я верю Богу, и он движется дальше. А теперь посмотрите сюда, та группа. Я слышу Валаама, великого пророка, или слышу Валака, царя, говорящего, сойди и прокляни этот народ. Фундаменталист, пытающийся проклясть святых скакунов, верно. Вы говорите, ты хочешь сказать мне, что израильтяне были святыми скакунами? Да, были. Брат, тот же дух, который был на них в то время, сегодня на тех, кого называют святыми скакунами. Это происходит прямо сейчас. Вы говорите, как ты можешь это доказать? Так точно. Когда они проходили через реку Красное море и оказались на другой стороне, Моисей настолько вошел в дух, что пел в духе, а Мариам встряхнула тамбурин и пошла по берегу, танцуя, ударяя в тамбурин. И дочери Израиля последовали за ней, ударяя в тамбурин и танцуя. Если это не стародавнее собрание святых скакунов, то я никогда их не видел, верно? Это тот же самый дух в церкви сегодня, которую они называют святыми скакунами. Поэтому я говорю, что они были для мира святыми скакунами. Я слышу, как царь Валак говорит. Итак, вы знаете, что мы достойная группа. Мы великая организация. За нами все. Мы нация. Та группа палаточных междинаминационных поселенцев – святые скакуны. Давайте проклянем их. Давайте остановим весь этот шум, который они устроили. И вот он привел пророка и показал ему крайние пределы, отдаленные пределы Израиля, худшую его часть. И сегодня я задаюсь вопросом, что в сердцах хороших баптистов, методистов, пресвитериан, лютеран, назарян, пилигримов святости? Я задаюсь вопросом, не упоминал ли вам пастор о тех группах святых скакунов, об очень плохих сторонах, которые он мог найти? Он не говорил ничего о хороших сторонах. Слепые получали свое зрение, глухие слух. Люди спасались, наполнялись радостью. Крайние пределы. Показал ему крайние пределы. А когда Валаам пошел приносить жертву, вернулся. Бог сказал, говори только то, что я вложу в твои уста. Так вот, дальше говорит не пророк, это Бог. Он сказал, я не видел его от крайних пределов, но я видел его от вершины холма, и я не усмотрел беззакония в Иакове. Аллилуйя! Пусть они говорят, что хотят. Пока Бог смотрит с вершины холма, какое вам дело до того, что скажут люди? Аллилуйя! Пока Иисус сидит на бастионах славы, смотрит сверху вниз и говорит, «Вот знамения, которые последуют за верующими. Пусть они называют вас святыми скакунами или как им угодно. Бог наблюдает за происходящим. Аминь». Видите, как эти двое поднимаются вместе? Вот они, прямо здесь и сейчас. Один фундаментальный, такой же фундаментальный, как Каин, такой же фундаментальный, как Авель. И здесь они также фундаментальны, как Моисей. Таким же был и Валаам. Они оба, у них одна и та же жертва. Возможно, сегодня я бы сказал это так. Оба читают из одной и той же Библии. Что произвело разницу? Если они были фундаментальными, если они были церковными членами, если они были верующими в Бога, они не поклонялись идолу. Они поклонялись Богу, поклонялись тому же самому Богу. Но разница была. Здесь у них есть слава, у них были знамения, чудеса и выдающиеся дела, а у тех не было ничего, кроме фундаментализма. Понимаете? Аллилуйя! Над ними нависал огненный столб. У них в лагере были знамения и чудеса. Когда они заболевали, у них была исцеляющая скала. Аллилуйя! Бог подтверждал свой народ. Оба они были фундаментальными, но он сказал, это и есть оно. То же самое Бог делает и сегодня. Аллилуйя! Эта лоза растет. Сейчас она пробивается сквозь облака. Мы готовимся к восхищению. Видите, это началось в Бытие. Здесь они фундаментальные, обрядовые, красивые, большие церкви, ортодоксальные люди, ого, уверенные в своих убеждениях. Но за этим не следует знамение. Иисус сказал, их будут сопровождать эти знамения. Это приходит из Бытия и идет в Откровение, все то же самое. Я так рад, что могу сказать, что я один из них, по милости Божьей. Ни за что на свете не променял бы это. О, конечно, они называют меня так, этак или по-другому. Какая разница, как меня называют? Бог называет меня своим сыном. Аминь. Это самое главное. Я рассматривал ту девушку в то время, жену Давида, которая скрывалась за своим веером и насмехалась. Она думала, что Давид, ее лапушка, был наимилейшим созданницем. Но когда ковчег вошел и Давид увидел его, началось пробуждение. Давид спустился туда и танцевал вокруг ковчега изо всех сил. «Давид, ты», — сказала она, — «позоришь меня». «Ну что ж, отлично, я попрошу генеральный совет выставить тебя, ведь ты позоришь меня». Он ответил: «Если тебе это не нравится, посмотри на это». Спустился и пошел вокруг и вокруг и вокруг и вокруг ковчега, радуясь, счастливый, восклицающий, восхваляющий Бога и радующийся. Аллилуйя! Сказал: «Если тебе не нравится такое, посмотри на это». Бог посмотрел с небес и сказал: «Давид, ты муж по сердцу моему». Аллилуйя! Так что не имеет значения, что говорит мир, но что говорит Бог. Аминь. Вот появляются ваши виноградные лозы, поднимаются вверх. Так точно. Ускоримся, наше время заканчивается. Заметьте, когда Иисус был здесь на земле, ортодоксальные верующие были такими же ортодоксальными, как Иисус. Но Бог подтвердил Иисуса Христа. Петр сказал в Деяниях 2 главе, полагаю так: «Мужи Израиля, Иисус из Назарета – муж, засвидетельствованный среди вас Богом». Как? По его великому ортодоксальному учению? Вовсе нет. По его манере держаться с достоинством? Нет. Как он был доказан? Чудесами и знамениями, которые он совершал среди всех вас. Как вы сами знаете, Бог подтвердил Иисуса Христа как свой инструмент здесь, на земле, через знамения и чудеса. Это верно? Взгляните на великого святого Павла. Он смотрел глазами Бога, посредством Святого Духа. Вот как он видел те две лозы, приближающиеся к концу. И это произойдет в последние дни. Наступят опасные времена. Люди будут самолюбивы, горды, хвастливы, богохульники, опрометчивы, высокомерны, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительны, невоздержанны, жестоки, презирающие тех, кто добр, святых скакунов. Презирающие тех, кто добр. О, говорите вы, брат Бранхам, конечно, это коммунисты. Вовсе нет. Это были фундаменталисты. Это были верующие. Откуда ты знаешь, брат Бранхам? Следующий стих. Имеющий вид благочестия, но силу его отвергающие, от таких отвращайся. Вы верите, что на Павле был Дух Божий? Павел сказал: «Если ангел с небес в послании к Галатам 1:8 придет и будет учить чему-либо другому, да будет он проклят». Но ангел Божий и сила Божья всегда распознают, что Библия верна. Аминь. Мы живем в последние дни. Фундаментализм, несомненно, даст ростки. Они знают все входы и выходы, всю Библию, так же хорошо, как это делал сатана, когда цитировал ее Иисусу. Знают. Они знают ее сегодня, и они высмеивают знамения и чудеса, говоря, что дни чудес прошли, пытаются подписывать в городах приказы и так далее, чтобы остановить божественное исцеление и силу Божью. Брат, ты смог бы представить себе попытку потушить огонь в ветреный день и при сильном ветре? Вот это да, ну. Однажды они пытались выжечь это из человека, они пытались кормить это львам, а львы не захотели это есть, они пытались кормить львам Святой Дух. Вы представляете это? Они поместили это в чан с маслом и пытались это жечь. Бросали это в огненную печь, а это все еще горит сегодня и будет гореть, пока не придет Иисус. Аллилуйя! Верно! О, чтобы увидеть этот день! Иаиль сказал: «То, что осталось от гусеницы, поел жук. Что осталось от жука, поела саранча». О, Божье наследие съедено донизу! Съедено донизу! Что осталось от лютеран, поели баптисты. Что осталось от баптистов, поели методисты. Что осталось от методистов, поел другой жук, назаряне, пилигримы, святости и даже пятидесятники. Какая мрачная картина. Но Бог сказал: «Я восстановлю, говорит Господь». Я возвратился из Африки. Мы с братом Бакстером очень устали. Мы ненадолго заехали на север Британской Колумбии. И после собрания немного поохотились. Мы вернулись в дикую местность. Я вернулся туда примерно на 15-16 дней. Однажды я на своей лошади преследовал медведя-гризли и заблудился. На обратном пути той ночью я подумал: «Господи, зачем ты позволил мне заблудиться? Бог всегда все делает совершенно». И я задавался вопросом, почему я заблудился? Я не мог этого понять. Стало темнеть, и я пошел по старой оленьей тропке. Я подумал, что если я заберусь на возвышенность, облака перемещаются, и время от времени должна бы выглядывать луна. Я подумал, что если я заберусь на высокое место, я смогу увидеть. Но когда я поднялся на возвышенность, все выглядело примерно так же. Я пересек небольшое ответвление и сказал, ага, теперь я это помню. И я двинулся дальше, моя лошадь устала, и там была большая старая прогалина, выжженное место, где много лет назад пожар сжег деревья и все остальное. Вы когда-нибудь видели старое пожарище? Огромная старая палка, торчащая вот так. Там стояли старые деревья, которые однажды были большими. Из-за облаков вышла луна, и первым делом вы видите жутковатое место, если вы такое когда-либо видели. Это были большие старые деревья, и они были настолько гладкими, обнаженными и белыми, насколько могли быть, выглядели как надгробные камни. И примерно в это время подул ветер, опускаясь вниз. Ветер пронесся сквозь них, и они... Я подумал, ой-ой-ой-ой, конечно, это самое веселое местечко. Я подумал, Господи, зачем ты привел меня сюда? Казалось, что Святой Дух ответил, привяжи на минутку свою лошадь, я тебе расскажу. Я слез с лошади, привязал ее, опустился и помолился, прошел и сел на бревно. Я начал размышлять. И я задумался об этом огромном прекрасном лесе, через который я сегодня пробирался, пробивая себе путь через бревна и прочее. И посмотрите, когда-то это был большой лес. И посмотрите, все это похоже на огромные надгробные камни, большие старые белые деревья, все в волдырях. Примерно в это время снова подул ветер и зазвучал «ммм». Я подумал, как печально. А затем Святой Дух начал говорить ко мне. Те деревья могут сказать, когда-то мы были деревьями. Но почему сейчас они не поступают как деревья? Потому что из них была выедена жизнь, потому что огонь времени выжег их. Я подумал, да, Господь, это как некоторые большие старые церкви в округе с огромными торчащими шпилями. Однажды в одни методистов у них было большое пробуждение. В одни баптистов. Но, брат, единственное, что сейчас у них есть, это огромная группа скорбно выглядящих надгробий. А когда с небес налетает этот могучий стремительный ветер, проходит между ними, единственное, что они делают, кричат «Ммм! Ох, дни чудес прошли! Ммм! Ммм!» Такого, как говорение на языках, не существует. Это было во времена учеников. Ммм! А ветер дул изо всех сил. Они же не могли согнуться. Они мертвые. Почему, подумал я, Господи, что ты собираешься с этим делать? И ко мне в разум пришло это место Писания. Я сказал, когда-нибудь я буду проповедовать на это, Господь, если ты дашь мне слова, потому что я знаю, что именно для этого ты сейчас это совершаешь. И я задался вопросом, зачем ты посылаешь ветер, если они так себя ведут? Я случайно взглянул, и Господь сказал, я восстановлю. Там внизу, под остальными большими старыми соснами, которые раньше были большими деревьями, полными резвости, выросла куча подлеска, то, что мир сегодня называет отбросами. Ну и ну. Выросла группа сосенок. И когда на них налетел этот ветер, они не стояли и не говорили «ммм». Они начали резвиться и прыгать. И я подумал, хвала Богу, что Бог сказал, я восстановлю, я воздвигну церковь, которая будет восхвалять меня. Аллилуйя. Прямо из-под них я подниму другой род. Я восстановлю, говорит Господь. Аминь. Потом я подумал, да это выглядит как хорошее стародавнее пятидесятническое собрание, когда Святой Дух начал сходить подобно несущемуся сильному ветру, за этим начинают следовать знамения и чудеса. Маленькие деревца, в которых есть жизнь, могут резвиться и склоняться, и прыгать, и радоваться, и восхвалять Бога. Но большие старые жесткие чопорные будут. Ох, мы в такое не верим. Это от дьявола. О, вот это да! «Я восстановлю, — говорит Господь!» Что делает с церковью стародавняя добрая встряска? Она только высвобождает корень, чтобы он мог пойти глубже и стать более устойчивым в силе Господа. Аллилуйя! После дождя высвобождается и распускаются листья. Оно гибкое. Когда дух движется, оно движется вместе с ним. Гибкие, вперед-назад, и резвящиеся, и прыгающие, не останавливающиеся, как раньше методисты, как раньше баптисты. Но они так. Огни преследований сожгли их, и вошли члены церкви, приняли ритуальную форму и нечестие, и сожгли их хору. И они не что иное, как мертвая кучка представителей, годных только для того, чтобы скрипеть, стонать и поднимать много шума по поводу чего-то, что делает Бог. Но вот появляется подлесок. «Я восстановлю, — говорит Господь, — все, что было у учеников, я восстановлю. все, что они совершали там в прошлом, я восстановлю, говорит Господь. Я сказал: спасибо, Господь, и у меня там случился почти что приступ. Моя лошадь чуть не убежала. Я прыгнул на бревно, я воскликнул, я закричал, я побежал вниз по тропе. Я подпрыгнул, подбросил свою шляпу в воздух и выстрелил из ружья в воздух, закричал. Кто-нибудь подумал бы, что там маньяк, что это было? Я восстановлю, говорит Господь. Я был рад, что тот Святой Дух прямо тогда двигался в моем сердце, и сейчас это тоже так. Я восстановлю, говорит Господь. О, это то, что они забрали отсюда исцеление. Они забрали отсюда восклицание. Они забрали отсюда говорение на языках. Они забрали отсюда пророчество. Но я восстановлю, говорит Господь. Аминь. Я чувствую религиозный подъем. Ого. Теперь я чувствую себя в два раза больше. Я восстановлю, говорит Господь. Вы видите, где находятся церкви? Они прямо в лозе, прямо в конце времени. Давайте посмотрим. Ой, нам пора заканчивать. Вы любите его всем сердцем? Вы рады, что ваш дух сегодня свеж? Что когда Господь посылает большое-пребольшое пробуждение, кто-то приезжает в город, проповедует старомодное пробуждение, ваши церкви объединяются, и Господь просто посылает Святой Дух, и вы становитесь гибкими, просто растете в благодати Господа, продвигаетесь? Пусть они скрипят и стонут, понимаете, откуда они? О, говорят они, позвольте мне сказать вам кое-что на это. Я дерево. Когда-то я стоял. О да, вы им были. Верно, но вы были когда-то. А кто вы сейчас? Джон Уэсли, когда он был здесь, в Америке, и однажды скакал верхом, чтобы помолиться за женщину, его конь споткнулся, упал и сломал ногу. Джон взял свою лей для помазания, помазал коня и сказал: «Ты сотворил коня так же, как ты сотворил меня, сел на него и поскакал, ускакал на нем прочь. Это то, что было у методистов, то, что давным-давно было у твоей матери, но это вымерло. Но я восстановлю, говорит Господь. Бог пошлет свою силу, Бог пошлет кого-то, кто примет это».